Любовь Баматова познакомила вас с новостями часа. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Выборы местного самоуправления в российских регионах, выборы в Греции, саммит двадцатки и появление альтернативных валют в Италии, избрание президента Египта, ход Евро-2012, обзор российской прессы, формирование президентского совета по правам человека – все это в ближайший час программы «Время свободы». Поговорим о выборах в органы местного самоуправления, состоявшихся в минувшее воскресенье в нескольких регионах России. Среди этих выборов досрочное голосование в Омске и Переславле-Залесском, где избирали мэров. Главой Омска избран кандидат от «Единой России» Вячеслав Двораковский. Выборы признали состоявшимися, хотя рекордно низкая явка была отмечена на них, около 17%. В Переславле-Залесском победителя определить в первом туре не удалось. Борьбу за пост главы города продолжит кандидат от «Единой России» Денис Кошурников и заместитель главы администрации города Николай Ковалев. За ходом этих выборов следила корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова. Она с нами в прямом эфире. Здравствуйте, Наталья. Вам слово.
Здравствуйте. Вячеслав Двораковский стал мэром Омска, набрав чуть более 49% голосов избирателей. Второе место занял представитель коммунистической партии Виктор Жарков, набравший около 29%. Кроме них, в выборах главы Омска участвовали Ирина Аверина от «Справедливой России», Александр Коротков от «Яблока», Ян Зелинский от ЛДПР и самовыдвиженцы Сергей Масленников и Игорь Антропов. Каждый из них набрал менее 10% голосов избирателей. Основной соперник Двораковского, коммунист Виктор Жарков, признал его победу, и КПРФ отказалась от идеи провести митинг против результатов выборов в городе, сообщает корреспондент «Радио Свобода» в Омске Анна Жилмерчук. По ее словам, один из самых обсуждаемых вопросов в городе – причина рекордно низкой явки на выборах. Она составила всего 17%.
Сейчас политологи и бывшие кандидаты в мэры рассуждают о ее причинах. Так, в частности, по мнению доктора политических наук Инны Ветренко, дело в пассивности большинства кандидатов и в слабоагитации. По сути, избирателям в разных ракурсах продемонстрировали лишь представителя партии власти Вячеслава Двораковского. За главного конкурента, коммуниста Виктора Жаркова, призывали голосовать лишь агитаторы, что обходили горожан и партийная газета. В результате отрыв Вячеслава Двораковского от Виктора Жаркова около 20%. Продолжая тему явки, нельзя не отметить, те 17% омичей, что пришли на избирательные участки, это люди старшего поколения, пенсионного и предпенсионного возраста. Они разделились на тех, кто за нынешнюю власть и ее представителя, и тех, кто помнит и выбирает коммунистический строй. А в свою очередь, кандидат от КПРФ Виктор Жарков считает, что в такой явке виновата «Единая Россия». Люди не сомневаются уже, что победит административные ресурсы и партия власти, поэтому не идут на выборы.
Представители Ассоциации в защиту прав избирателей «Голос» и Организации по контролю за ходом выборов «Гражданин-наблюдатель» отмечают, что нарушения во время голосования в Омске были незначительными, говорит Андрей Бузин, эксперт Ассоциации «Голос».
У меня не сложилось впечатление, что там были серьезные нарушения. Коммунисты, которые довольно много выставили наблюдателей, сами признали, что непосредственно в день голосования нарушений было не очень много, что, собственно говоря, и естественно. Потому что администрация, которая эти выборы устраивает и проводит, по факту, конечно, хорошо представляла себе, какая будет явка и какой будет результат. Но что касается периода перед днем голосования, то там тоже сообщений о большом количестве нарушений не поступало, хотя, конечно, административные технологии, такие как агитация под видом информирования, она, конечно, была как обычно.
По словам Андрея Бузина, столь низкая явка на выборах связана с тем, что люди потеряли интерес к ним из-за слабой конкуренции и из-за скандалов, связанных с отказом в регистрации оппозиционным кандидатам, в частности, московскому экономисту Владиславу Иноземцеву. Городская избирательная комиссия Омска сняла его кандидатуру из-за большого количества бракованных подписей. Иноземцев участвовал в праймерис по выбору единого оппозиционного кандидата. Несмотря на поражение в них, он все равно стал баллотироваться и набрал 10 000 подписей в свою поддержку. Победивший на праймерис блогер Илья Варламов снялся с выборов сам, заявив, что не успевает набрать необходимого числа подписей. Некоторые эксперты отмечают, что если бы в Омске все-таки удалось выбрать единого кандидата от оппозиции, Двораковский не победил бы с 25% отрывом. Президент Центра политической аналитики Михаил Тульский считает, что выбирать единого кандидата ни в Омске, ни в Красноярске, где выборы мэра прошли неделю назад, на самом деле и не планировалось.
Ну, я так понимаю, что все вот эти истории, что в Красноярске, что в Омске, все эти истории с единым кандидатом, это такая клоунада, которая, в общем, не ставит собой на самом деле победить. Есть просто такое разыгрывание вот спектакля, что популярная тема с единым кандидатом. Давайте изобразим, что мы тоже разыгрываем спектакль с единым кандидатом. Хотя реально, как мы помним, в Красноярске не только не было единого кандидата, а вообще никто с выборов не снялся. Вроде бы 4 кандидата участвовали в праймерис, а при этом ни один из них не снялся с выборов. Более того, сами праймерис проведены таким образом, чтобы не было времени сняться с выборов. И в Омске такая же ситуация, когда кандидат от оппозиции от КПРФ был слабый, а от эсеров настолько слабый, что вообще фактически его не было.
В воскресенье мэра выбирали в Переславле-Залесском. В первом туре определить победителя не удалось. Наибольшее количество голосов, чуть более 41%, набрал представитель «Единой России» Денис Коршунников. Второе место занял заместитель главы городской администрации Николай Ковалев. Они и поборются за кресло мэра во втором туре. В выборах также участвовали кандидат от «Справедливой России», вице-спикер местной думы Сергей Хабибулин, депутат городской думы Константин Гриднев, выдвинутая партией «Патриоты России» домохозяйка Марианна Шевченко и бизнесмен Николай Северин. За ходом выборов в Переславле следила организация «Гражданин-наблюдатель». В городе работали более 100 волонтеров. Дина Бурханшина, пресс-секретарь организации, рассказала «Радио Свобода», что серьезных нарушений зафиксировано не было.
День выборов. Все было достаточно спокойно. Можно сказать, что никаких серьезных нарушений зафиксировано не было. Мелкие нарушения, которые касаются даже не процедурных вопросов, а именно незаконной агитации. В процедурных было то, что утром не было реестра на выездное голосование на одном из участков, а была тетрадка. После замечания наблюдателей члены комиссии сразу же составили реестр. Наш наблюдатель на одном из участков встретили одну бабушку, которая сказала, что к ней приходили работники Собеса до выборов и уговаривали голосовать за одного из кандидатов, потому что они проголосуют против, то у них не будет всех льгот. Ну, то есть такие вот моменты. Но это незаконная агитация, она вот именно к процедуре выборов не имеет отношения.
По данным областной избирательной комиссии, явка в Переславле-Залесском составила примерно 35%. Как ожидается, второй тур выборов на пост мэра Переславля-Залесского пройдет 1 июля. Валентин?
Благодарю вас, Наталья. Напомню, что о ходе выборов в органы местного самоуправления в нескольких регионах России рассказывала корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова. А мы продолжаем программу «Время свободы». В Москве 17 часов 15 минут. Напомню коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В мексиканском городе Лос-Кабос сегодня открывается саммит стран Большой Двадцатки, основной темой которого станут пути преодоления мировой экономической стагнации. В кулуарах саммита состоится встреча президентов России и США Владимира Путина и Барака Обамы. Спасателям до сих пор не удается найти самолет Ан-2 с пассажирами на борту, пропавший неделю назад в Свердловской области. Два больших российских десантных корабля внепланово отправляются в сирийский порт Тартус для защиты, как заявляет главный штаб военно-морского флота, российских граждан и имущества пункта материально-технического обеспечения МВФ России. Глава ведомства ООН по правам человека обвинила власти Сирии в преступлениях против человечности в связи с использованием тяжелых вооружений в населенных пунктах. Сегодня в 20 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Время свободы» итоговый выпуск, который ведет мой коллега Андрей Шарый. Некоторые темы этой программы. Итоги выборов в Греции. В Мексике открывается саммит стран двадцатки. На Евро-2012 определяются участники четвертьфинальных матчей. Программа «Время свободы» итоговый выпуск 20 часов по московскому времени. А мы возвращаемся к одной из центральных международных тем сегодня. В Греции на досрочных парламентских выборах в воскресенье победу одержала консервативная партия «Новая демократия», набравшая, по предварительным данным, 29,5% голосов избирателей. Главный соперник «Новой демократии», коалиция радикальных левых сил «Сириза», получила 27%, третья политическая сила в Греции. Социалисты из движения ПАСОК набрали более 12% голосов. Результаты выборов означают, что «Новая демократия» будет формировать коалиционное правительство, главной задачей которого станет определение программы отношений со странами еврозоны и Европейским Союзом в целом, рассказывает Александр Гостев.
Лидер партии «Новая демократия», победивший на выборах Антонис Самарас, заявил в понедельник, что Греция будет выполнять все обязательства, взятые ею на себя в качестве члена Европейского Союза.
Сегодня народ Греции выразил желание остаться в еврозоне, выполнять обязательства, взятые Грецией, и добиваться экономического роста. Это победа для всей Европы. Я призываю все политические партии, которые разделяют эти убеждения, объединить силы и сформировать стабильное правительство. Жертвы, принесенные греками, должны привести нашу страну к процветанию. Мы будем работать вместе с нашими партнерами в Европе, чтобы добиться поставленных целей, и мы полны решимости делать это без промедления.
And do it fast. «Новая демократия» получает 129 кресел в 300-местном парламенте страны, на 21 больше, чем на последних парламентских выборах 6 мая этого года. У «Сиризы», настроенной резко против сотрудничества с ЕС и мировыми финансовыми институтами, 71 место, против прежних 52, а у социалистов из ПАСОК 33, на 8 меньше, чем ранее. Правоцентристская партия «Независимые греки», выступающая, однако, против мер жесткой бюджетной экономии, получила всего 20 депутатских мандатов вместо недавних 33. Ультраправые греческие националисты из партии «Золотая заря» располагают теперь 18 депутатскими мандатами. Это на 3 места меньше, чем на выборах 6 мая. А демократические левые – 17 против 19 прежних. Коммунистическая партия Греции, старейшая из политических партий в стране, оказалась на 7-м месте, получив всего 14 кресел вместо 26, которыми располагала ранее. Очевидно, что новый кабинет министров Греции попытаются сформировать победитель, правоцентристская «Новая демократия», которой, согласно конституции страны, полученных голосов не хватает для создания однопартийного правительства, и умеренные левые из ПАСОК, занявшие третье место. Глава ПАСОК Евангелос Венизелос призвал к созданию правительства национальной ответственности, достаточно крепкого для того, чтобы не спасовать перед неизбежными в самом ближайшем будущем трудностями.
Завтра должен появиться новый кабинет министров, способный обеспечивать функционирование государства, экономики и общества. Правительство, которое сумеет достойно провести новый раунд переговоров с нашими европейскими партнерами и привести страну к лучшему, а не худшему будущему. Такое правительство должно стать правительством национальной ответственности. В него должны войти, по меньшей мере, представители «Новой демократии», «Сиризы», «ПАСОК» и «Демократических левых».
Лидер радикальной левой коалиции «Сириза» Алексис Ципрас, признавший поражение и уже отказавшийся участвовать в переговорах о создании коалиционного правительства, сказал:
«Правительство, сформированное новыми демократами, должно наконец понять, что большие проблемы непозволительно решать методами, которыми пользовались предыдущие правительства. Новый кабинет не должен продолжать политику, которая показала свою полную несовместимость с чаяниями народа. Начиная с этого дня, мы продолжим борьбу, веря в то, что будущее принадлежит не тем, кто сломлен страхом, а тем, кто вдохновлен надеждой. Новый день для Греции уже наступил».
Азиатские и европейские рынки в ответ на результаты голосования в Греции и обещания победивших консерваторов уважать договоренности страны с ЕС и международными финансовыми институтами открылись в понедельник ростом. Также значительно вырос курс единой европейской валюты. Ранее существовали опасения, что в случае победы радикальных левых из Сиризы Греция откажется от жесткой бюджетной экономии, продиктованной международными кредиторами, не получит новых кредитов, объявит дефолт и выйдет из зоны евро, что поставило бы под сомнение ее жизнеспособность в целом. Лидеры Евросоюза и других западных стран уже выразили надежду на то, что новое правительство в Греции появится как можно раньше. Одно из первых лидера партии «Новая демократия» Антониса Самараса с победой на парламентских выборах поздравила канцлер Германии Ангела Меркель, выразившая уверенность, что Афины теперь выполнят все обязательства перед Евросоюзом. Александр Гостев, Радио Свобода.
Ситуация в еврозоне будет одной из центральных тем переговоров на двухдневном саммите стран двадцатки, который открывается сегодня в мексиканском курортном городе Лос-Кабос. И в кулуарах этого саммита состоится сегодня встреча президентов России и США Владимира Путина и Барака Обамы, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Соединенных Штатах Алан Давыдов.
Лидеры 20 самых развитых стран мира, представляющих 90% мировой экономики, испытывают сильное давление в связи с необходимостью решительных действий по разрешению экономического кризиса в еврозоне. Этот кризис остается крупнейшей угрозой для глобальной экономики. После разочаровывающего прошлогоднего саммита Большой Двадцатки во Франции, на котором лидерам не удалось заручиться обязательствами по локализации долговой проблемы еврозоны, многие задаются вопросом о практической пользе этого международного форума. Хотя на саммите в Мексике будет обсуждение экономического кризиса и глобального партнерства, никаких крупных решений не ожидается. Посол Мексики в Соединенных Штатах Артуро Сарухан полон скептических ожиданий. Скажу на чистоту. Вспомните прошлые саммиты Большой Двадцатки. Каждый участник покидал их с обещанием не создавать искусственные торговые барьеры. Но почти немедленно после этого половина стран-участниц Большой Двадцатки возводит торговые барьеры. Это пример расхождения слов с практическими делами. Президент Обама рассматривает развитие международной торговли как ключевой компонент подъема мировой экономики, включая создание новых рабочих мест в Соединенных Штатах, успех которого может сыграть решающую роль для переизбрания Обамы на второй срок. Ожидаемое отсутствие прорыва на открывающемся в Мексике саммите объяснимо. На встрече будут представлены только 4 страны из еврозоны. По мнению американских официальных представителей и экспертов, крупных решений о судьбе еврозоны скорее следует ожидать на Евросаммите, который состоится позднее в этом месяце. Министр финансов Соединенных Штатов Тимоти Гайтнер еще раз подтвердил позицию Белого дома. Проблемы Европы должны решить сами европейцы. Мы не можем хотеть этого больше, чем они сами, и мы не можем делать выбор за них. Речь идет о невероятно сложных политических интригах, важным фактором которых является сложнейшая ситуация в экономике и в финансах. Европейцам предстоит самим решить, что для них лучше всего. В повестке встречи мировых лидеров в Лос-Кабосе и другие неотложные вопросы. Президент Обама на полях саммита встретится с китайским лидером Ху Цзиньтао, президентом Мексики Фелипе Кальдероном. Обама также встретится с Владимиром Путиным, впервые после того, как тот был в третий раз избран президентом России. Встреча американского и российского лидеров привлечет всеобщее пристальное внимание, поскольку взаимоотношения двух стран в последнее время все больше напоминают холодную войну. При этом роль России критически важна в контексте ряда внешнеполитических задач Соединенных Штатов, таких как международные усилия по сдерживанию ядерных амбиций Ирана и плавное прекращение многолетней войны в Афганистане. Кризисом, требующих неотложных международных мер, является гражданская война в Сирии. Но это и самый заметный пункт американо-российских разногласий, вызванных отказом Кремля решительно осудить президента Сирии Башара Асада или согласиться с необходимостью его отставки в условиях продолжающегося в стране насилия, санкционированного его правительством. Говорит заместитель советника президента США по вопросам национальной безопасности Бен Роудс. Сирия, безусловно, остается пунктом расхождения между Соединенными Штатами и Россией в последние несколько месяцев. Тем не менее, мы работаем над тем, чтобы добиться продвижения вперед в выработке общей позиции международного сообщества в поддержку политических преобразований в Сирии. Судя по всему, Обаме и Путину в Лос-Кабосе предстоит жесткий разговор о путях урегулирования внутрисирийского конфликта. В разгар предвыборной кампании Барак Обама продолжает подвергаться критике со стороны республиканцев за его нежелание вмешиваться в дела Сирии в одностороннем порядке. Американский сенатор-республиканец Джон Маккейн в воскресном интервью телекомпании CNN назвал отсутствие американской помощи сирийским повстанцам постыдным. Сейчас в Сирии идет неравное сражение. Туда идут поставки из России. Госсекретарь Соединенных Штатов недавно утверждала, что правительство Башара Асада получает российские вертолеты, а мы, между тем, ничего не предпринимаем. Мы остаемся сторонними наблюдателями. Ситуация вокруг Сирии остро нуждается в проявлении лидерства со стороны Соединенных Штатов. Многие американские наблюдатели полагают, что, несмотря на нелегкие времена для политики перезагрузки американо-российских отношений, объявленные Белым домом 3 года назад, переизбрание Обамы для Владимира Путина все же предпочтительнее избрание президентом республиканца Митта Ромни, который минувшей весной назвал Россию главным стратегическим противником Соединенных Штатов. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Продолжаем программу «Время свободы» и отвлечемся немного от политики. Поговорим о спорте, точнее, о чемпионате Европы по футболу, где продолжаются последние матчи группового турнира перед четвертьфиналами. С подробностями обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов.
Вчера решалось, кто выйдет в полуфинал от группы «Б», и, наконец, сказали свое слово португальцы и их лидер Криштиану Роналду, забивший 2 мяча в ворота за сборной Нидерландов, 2-1 победа Португалии, и команда Нидерландов, финалист прошлого чемпионата мира, в финале Нидерланды проиграли Испании, и вот 3 матча проиграв, 0 очков, бесславно покидает турнир один из его фаворитов. На Нидерланды наряду со сборной Германии числились, конечно, в составе команд, которые явно должны были претендовать на что-то, но это очередная неожиданность турнира, и теперь Нидерландам предстоит разобраться в причинах этого, прямо скажем, бесславного выступления. Но сборная Германии, напротив, подтвердила свое звание фаворита. Команда Германии вчера выиграла у сборной Дании со счетом 2-1 и сделала это, ну, достаточно уверенно. По крайней мере, был вариант, при котором и немцы, и датчане выходили в четвертьфинал, и для этого им нужно было сыграть в ничью, ну, и ждать результата матча Португалия-Нидерланды. Но немцы не стали играть с судьбой в прятки и сыграли достаточно убедительно. Лукаш Подольский, ветеран команды, забил 1 гол у Германии, а 2-й гол забил молодой игрок Ларс Бендер. И эта достаточно уверенная победа позволила немцам набрать 9 очков и занять 1-е место, разумеется, остаться единственной командой, которая пока очков не потеряла. Португальцы, неудачно начавшие турнир, напомню, с поражения от Германии, теперь набрали 6 очков, одержали 2 победы и уверенно вышли на 2-е место в группе. Датчане, победившие в первом матче сборную Нидерландов и явно сделавшие шаг, претендующие на выход в четвертьфинал, тем не менее, так с 3 очками и остались, а у Нидерландов 0, как я уже сказал. В четвертьфиналах теперь сыграют уже известные 2 пары. 21 июня будут играть Чехия и Португалия, а 22 июня Германия и Греция. Ну, разумеется, Германия очевидный фаворит, хотя, помню результат матча России и Греции, я думаю, стоит забыть о слове «фаворит», потому что греки способны преподнести сюрприз. Но Германия, конечно, не Россия, это мощная и уверенная команда, которая остается фаворитом всего турнира. Ну, а Чехия и Португалия, здесь трудно предсказывать какие-то варианты, думаю, что здесь все возможно. Сегодня действительно матчи очередного тура, сегодня определятся финалисты в группе «С». Трудно даже предположить, как закончатся эти матчи. Хорватия, Испания, Италия, Ирландия. Ирландцы уже лишили шанса на выход в следующий круг турнира, но они могут, как говорится, громко хлопнуть дверью и не пустить итальянцев в четвертьфинал.
Это был спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в Москве 17.30. Коротко о главных новостях.
«Радио Свобода». Новости.
Таганский суд Москвы 20 июня рассмотрит ходатайство следствия о продлении срока ареста участниц группы «Pussy Riot». Об этом сообщили адвокаты Марк Фейгин и Николай Полозов. Прежнее решение суда о содержании девушек под стражей действует до 24 июня. Налоговая инспекция проводит проверку доходов задекларированных телеведущей Ксении Собчак. На прошлой неделе у Собчак, которая проходит свидетелем по делу о беспорядках на Болотной площади в Москве 6 мая, был проведен обыск, и следователи изъяли около 1,5 миллиона евро. В мексиканском городе Лос-Кабос открывается саммит стран двадцатки, основной темой которого станут пути преодоления мировой экономической стагнации. В кулуарах саммита состоится встреча президентов России и США Владимира Путина и Барака Обамы. Следственный комитет России просит Госдуму дать согласие на возбуждение уголовного дела в отношении депутата от КПРФ Владимира Бессонова, которого подозревают в нанесении телесных повреждений полицейским во время протестной акции. Спасателям до сих пор не удается найти самолет Ан-2 с пассажирами на борту, пропавший неделю назад в Свердловской области. 2 больших российских десантных корабля внепланово отправляются в сирийский порт Тартус для защиты, как заявляет главный штаб военно-морского флота, российских граждан и имущества пункта материально-технического обеспечения ВМФ России. Глава ведомства ООН по правам человека обвинила власти Сирии в преступлениях против человечности в связи с использованием тяжелых вооружений в населенных пунктах. По итогам парламентских выборов во Франции социалистическая партия получила абсолютное большинство мест в Национальной ассамблее. Продолжаем программу «Время свободы» обзором российской прессы. Президентский совет по правам человека провел тайное голосование, по итогам которого выдвинул в свои ряды новых членов. Как сообщает газета «Известия», среди них музыкант Юрий Шевчук, журналист Ольга Романова, телеведущий Владимир Познер. Фамилии этих известных деятелей фигурировали в списке для голосования. Подробности в обзоре, который подготовила Светлана Павлова.
Глава президентского совета по правам человека Михаил Федотов в интервью «Известиям» наотрез отказался называть кого-либо из списка потенциальных новых членов этого органа. Он сказал, цитирую: «Я попросил членов совета высказаться, кого бы мы хотели видеть в составе совета. Это живая структура, важно, чтобы люди друг друга понимали. Все фамилии узнаете, когда будет подписан указ президента». Конец цитаты. На этой неделе Федотов планирует внести кандидатуры на рассмотрение президенту Владимиру Путину. По его словам, совет обновится больше, чем на четверть. Конкурс составил 3-4 человека на место, рассказывает главный редактор журнала «Искусство кино» Даниил Дондурей. С каждым потенциальным претендентом беседует Михаил Федотов. Встречи завершатся на этой неделе. Не исключено, что именно по этой причине, к примеру, Юрий Шевчук не был в курсе своего выдвижения. «Предложений никаких не делали», — сказал музыкант «Известия». На вопрос, принял бы он предложение войти в совет, Шевчук ответил, что это слишком серьезное дело, чтобы дать ответ немедленно. Телеведущий Владимир Познер в беседе с корреспондентом «Радио Свобода» заявил, что впервые услышал о том, что его имя фигурирует в списке потенциальных новых членов президентского совета в день выхода газеты «Известия». Он отказался от комментариев о возможности своего вступления в совет до тех пор, пока не получит соответствующее предложение из этого органа. Предложение войти в совет делалось и правозащитнику из мемориала Александру Черкасову, но тот отказался. Вот как он объяснил свою позицию в интервью «Радио Свобода».
Это было неофициальное предложение, и за несколько дней до этого в обсуждении позиции моих коллег я сказал, что я никому другому советовать не могу, поскольку ни в каких советах раньше не было, ни из каких советов не выходил. Но вот сюда бы я бы не пошел. Это не был совет кому бы то ни было, это была своя позиция. И было бы странно, если бы, когда мне поступило предложение, я сделал что-то иное. Если же серьезно, ну, понимаете, есть люди, которые в этом совете добиваются чего-то, используя статус советника. И мне трудно осуждать таких людей. С другой стороны, ну, смотрите, чтобы здесь название не расходилось с сутью, нужно, чтобы советы были кому-то нужны. Если говорить о практике последних месяцев, когда избирательное право заменено тотальными нарушениями, когда свобода собраний, свобода граждан собираться мирно и без оружия, заменена запретом собираться больше 3, а иначе, если 2 или 3 соберутся во имя мое, то будет штраф от 20-30 тысяч рублей и так далее. Когда Путин тут заявляет, что будет ужесточено миграционное законодательство и уголовная ответственность будет введена даже за нарушение правил регистрации. Можно продолжать этот список. То есть как-то соответствии этого правления тем целям и идеалам, которые должен отстаивать Совет по правам человека, говорить не приходится. Если советы не нужны, то зачем туда идти?
Говорил правозащитник Александр Черкасов. Как отмечают «Известия», скептицизм в отношении Совета по правам человека при президенте Путине выражает его член, председатель Президиума Совета по внешней оборонной политике Сергей Караганов. По его словам, очень многие эксперты хотят уходить из Совета. На данный момент орган покинули уже 11 человек. По мнению Караганова, ситуация становится довольно странной с моральной точки зрения. В интервью «Известиям» он сказал, цитирую: «Закон о митингах был принят вопреки всякому мнению совета, на него даже не обратили внимания. А потом непонятно, нужен ли совет Путину. Если он не будет прислушиваться к нам, то мы совсем превратимся в чисто декоративное мероприятие». Конец цитаты. Другой представитель совета, глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов, тоже расстроен последними событиями. «Над экспертным заключением по закону о митингах мы работали в течение 3 недель и ноль внимания», — сказал Кабанов. Впрочем, Михаил Федотов настроен оптимистично и уже рассказывает, чем займется обновленный Конституционный совет. По его мнению, важно не упустить темы, которые в совете уже были, в том числе дело Ходорковского. При этом правозащитник считает, что главное не сам Ходорковский, а необходимость изучать проблемы, которые есть в сфере уголовной политики и уголовно-процессуальном законодательстве в практике и предлагать пути решения этих проблем. Михаил Федотов надеется, что ему удастся обсудить с главой государства все предложенные советом кандидатуры. Согласно положению о совете, его состав утверждается президентом России. Между тем, высокопоставленный источник в Кремле заявил «Известиям», что Путин подпишет тот состав совета, который принесет ему Федотов. «Не надо втягивать президента в эту повестку», говорит кремлевский собеседник, имея в виду подбор кадрового состава совета. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Продолжаем программу «Время свободы». Еще одна важная международная новость. В Египте кандидат в президенты от крупнейшего исламистского движения «Братья-мусульмане» Мохаммед Мурси заявил о своей победе во втором туре выборов главы государства. Его соперник Ахмед Шафик, представитель старой политической элиты времен Хосни Мубарака, отказался признать поражение. Официальные итоги голосования ожидаются в четверг. Тем временем Высший совет вооруженных сил Египта, которому перешла вся власть в стране после падения режима Мубарака, выпустил конституционный декрет, весьма ограничивающий власть новоизбранного президента, полномочия которого не были определены до выборов из-за отсутствия новой конституции. Многие расценивают этот шаг, вместе с решением Верховного суда, который на прошлой неделе назвал нелегитимным новоизбранный парламент, как очередное свидетельство нежелания военных отдать власть. О ситуации в Египте в целом и о том, насколько жестким может стать противостояние из-за результатов президентских выборов, рассуждает востоковед, лондонский журналист Андрей Астальский.
Противостояние может быть очень жестким, и вообще египтяне ведь делают первые шаги достаточно неуверенно на этом пути демократических выборов. Потрясающая, на мой взгляд, картина разворачивалась средства массовой информации Египта в последние сутки, когда и государственные средства массовой информации, и частные, и исламистские, и прошафиковские совершенно свободно имели доступ ко всей информации, поступающей к избирательным участкам, в том числе освещались и примеры различного рода нарушений. Штаб Шафика, например, насчитал уже очень много случаев довольно грубой подтасовки, осуществленной представителями братьев-мусульман, как сам Шафик утверждает. Достаточно ли этих подтасовок для того, чтобы поставить под сомнение итоги выборов, это еще пока неизвестно. Государственное телевидение косвенно подтверждает, что Мохаммед Мурси победил представитель братьев-мусульман, хотя с очень небольшим отрывом. Очень важно также посмотреть на географию. Из 27 провинций 18 проголосовали за кандидата братьев-мусульман. Но если мы посмотрим, какие именно провинции, то окажется, что не только Каир, но и, в общем-то, в основном дельта Нила, то есть те районы, где живут более образованные, более грамотные, просто элементарно грамотные, умеющие читать и писать египтяне, возможно, проголосовали за Шафика. И Мурси становится президентом, избранным в основном неграмотными филахами, крестьянами Египта. Это очень опасное разделение. Сам Мохаммед Мурси это понимает. Он весьма образованный человек. Он сделал заявление, в котором он сказал, что он будет президентом всех египтян, что он будет блюсти интересы тех, кто голосовал против него, что он прежде всего предан демократии и даже идеям правового государства. Довольно подробно он об этом рассуждал. Ни слова шариат ни разу не было им произнесено. Это выглядит все вроде бы привлекательно, но очень многие египтяне не верят в искренность. Или, по крайней мере, даже если сам Мохаммед Мурси искренен, они говорят, то за ним стоят гораздо более темные силы.
Египтяне выбирали президента, однако, что, собственно, имеет право этот президент делать, до сих пор объявлено не было, и вот военно объявили, и оказалось, что на самом деле полномочия президента очень невелики.
Да, разумеется, и это тоже очень многих египтян возмущает, и, возможно, станет причиной политических столкновений и массовых демонстраций. Многие египтяне говорят, что это фактически военный переворот. Ну, надо подождать и посмотреть, как будет развиваться ситуация. Но, действительно, своим заявлением Высший совет вооруженных сил фактически на некоторое время, по крайней мере, мере, оставил за собой очень важные властные полномочия, отобрав их, соответственно, у вновь избранного президента. Это касается и контроля, например, над государственным бюджетом, контроля над сферой безопасности и вооруженных сил. И, может быть, важнее всего, Высший Совет Вооруженных Сил присудил себе право назначать состав вот этого самого Конституционного Собрания или Совета, который будет разрабатывать текст новой Конституции Египта. Правда, надо сразу сказать, что есть египтяне, и не так их мало, которые восприняли это с некоторым облегчением. Я думаю, что с достаточным облегчением это, может быть, даже воспринимают, например, в Израиле или в некоторых западных странах. Потому что, по крайней мере, в ближайшие, грубо говоря, полгода можно не опасаться резкой эскалации, скажем, отношений между Египтом и Израилем. Что военные гарантируют, что положение мирного договора будет соблюдаться. Рискну предположить, что если бы, я повторяю, если бы Высший военный совет и, скажем, Мухаммед Морси, президент, представляющий братьев-мусульман, научились искать какие-то компромиссные решения, пусть это будет и жестко, и со всякими критическими заявлениями в адрес друг друга, с демонстрациями, то это могло бы быть своего рода школой, способом продвижения Египта в сферу гораздо более развитого гражданского общества. Но, к сожалению, слишком вероятно, что конфронтация эта будет жесткой, неконструктивной и приведет только к разочарованию египтян в демократии, а не победе благоразумия.
Правильно ли я понимаю, что военные после всей этой череды выборов оставили всю фактическую власть у себя, а братья-мусульмане, которые доказали, что они являются наиболее поддерживаемыми населением силы, остались как бы в некотором вакууме властном? Может ли это привести к реинкарнации протестов и волнений, которые мы видели год назад?
Вполне может. Очень высока вероятность того, что впереди опять эпоха гражданской конфронтации, насилия, применения обеими сторонами методов давления всевозможного. С другой стороны, представить себе, что можно загнать джина в бутылку, что можно просто игнорировать президента, за которого проголосовало больше половины избирателей, игнорировать братьев-мусульман, которые стали реальной теперь политической силой, конечно, будет очень сложно. Не забывайте также о западных партнерах Египта, о Соединенных Штатах, прежде всего, которые категорически требовали от Высшего Совета Вооруженных Сил, чтобы до 1 июля каким-то образом они власть передали гражданскому президенту. И вот теперь, конечно, у некоторых возникает подозрение, что Совет играет, он позволит Мухаммеду Мурси стать номинальным президентом Египта и скажет: смотрите, мы выполнили наши обещания. Ну а то, что есть некоторые небольшие коррективы, что касается полномочий властных, так это же логично, ведь как-никак в стране нет конституции, надо конституцию сначала разработать и так далее и тому подобное. То есть понятна логика, которой будут оперировать военные во главе с Хусейном ат-Тантауи. Но при этом все будут с напряжением следить, как эта ситуация будет развиваться, вот какую форму это противостояние неизбежное по-своему примет, мирную или очень даже воинственную и ведущую к массовому насилию. От этого зависит будущая судьба Египта.
Ситуацию в Египте комментировал востоковед, лондонский журналист Андрей Остальский. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве без четверти 6 вечера. Это время напомнить об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Таганский суд Москвы 20 июня рассмотрит ходатайство следствия о продлении срока ареста участниц группы «Пусси Райт», которые были задержаны вскоре после совершенного ими в феврале панк-молебна группы в храме Христа Спасителя. Девушки, которых обвинили в хулиганстве, отрицают свою причастность к скандальной акции. Налоговая инспекция проводит проверку доходов задекларированных телеведущей Ксении Собчак. На прошлой неделе у Собчак, которая проходит свидетелем по делу о беспорядках в Москве 6 мая, был проведен обыск. Следователи изъяли около 1,5 миллиона евро. В мексиканском городе Лос-Кабос сегодня открывается саммит стран Большой Двадцатки, основной темой которого станут пути преодоления мировой экономической стагнации. В кулуарах саммита состоится встреча президентов России и США Владимира Путина и Барака Обамы.
Я рад, что сегодня президентом станет Владимир Владимирович Путин, которого поддерживает большинство граждан нашей страны.
Третий срок тюремный! Третий срок тюремный!
Владимир Владимирович Путин вступил в должность президента России.
Радио «Свобода» всегда в центре событий.
Продолжаем программу «Время свободы» и поговорим о том, что в Италии, точнее, в трех регионах Италии введены в обращение альтернативные, или как их еще называют, компенсационные валюты. Жители римского квартала Монте-Сакро наравне с евро используют валюту под названием шек. Жители Неаполя используют напа. На острове Сардиния появился сардекс. Об общественном и экономическом смысле этого явления рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Италии Всеволод Гнитий.
Местные аналитики не склонны рассматривать размножение и распространение локальных валют в качестве прелюдии возврата к лире. Однако правоохранительные органы относятся к ним настороженно, усматривая в некоторых случаях даже состав преступления. Первой альтернативной валютой стал шек, введенный в обращение вначале в одном, отдельно взятом римском квартале Монте-Сакро, председателем 4-го муниципалитета Кристино Бонелли, избранного по спискам партии Сильвио Берлускони «Народ свободы». Пока что это единственная реальная материальная валюта, по внешнему виду чем-то напоминающая деньги из игры «Монополия». Печатают эту валюту по заказу муниципалитета и раздают всем участникам, примкнувшим к компании, нуждающимся гражданам, мелким розничным торговцам, ремесленникам, владельцам мелких точек общепита. Суть акции в том, чтобы удержать реальные деньги, то есть евро, в границах муниципалитета, стимулируя население тратить свою наличность на месте, поддерживая местный товарооборот. При покупке стоимостью в 100 евро покупатель реально платит 80 евро, а остальные 20 – шеками, которые затем муниципальная администрация компенсирует в евро продавцу, либо наличными, либо скидками на муниципальные платежи или местные налоги. Итальянская финансовая гвардия возбудила сразу два уголовных дела. По фактам злостного уклонения от уплаты налогов, в кассовых чеках фигурирует только оплата в евро 80% от стоимости товара или услуги, а остальные 20%, оплаченные шеками, не фигурируют. Фактически 20% от стоимости оплачиваются черным налом. Неаполитанская монета Напо позиционируется как честная монета честных людей. Это действительно вызов, учитывая тот факт, что Неаполь давно и прочно снискал себе славу столицы фальшивомонетчиков. В отличие от других валют, Напо предназначен всем без разбора физическим лицам, проживающим в Неаполе и окрестностях, и дает покупателям право на 20% скидку при оплате в кассе. По оценкам Марио Эспозито, муниципального советника по вопросам производственной деятельности, к концу года товарооборот в Напо достигнет в Неаполе отметки 45 миллионов евро. С вопросом о том, чем можно объяснить появление множества альтернативных валют в Италии, корреспондент «Радио Свобода» обратился к итальянскому журналисту Франческо Фурлану.
Я полагаю, что появление локальных валют обусловлено главным образом утратой населением покупательной способности. Таким образом, граждане пытаются вернуть себе возможность тратить больше. Я не думаю, что сейчас изучается вопрос выхода из еврозоны, хотя, конечно, появление альтернативной валюты может быть тревожным сигналом. Самое главное в том, что граждане не относятся к евро как к своей валюте. Это отчужденная валюта, которую простой гражданин не может контролировать. Если они могут компенсировать местной валютой покупательную способность, которую они утратили после введения евро, то чувствуют, что таким образом они управляют и контролируют евро, примерно так, как это было с итальянской лирой.
Существует ли опасность того, что вскоре в каждом из 22 итальянских регионов может появиться своя собственная валюта?
Всего-то 22? Мне кажется, у нас их может быть гораздо больше. Достаточно вспомнить историю Италии, местничество. Появляется возможность компенсировать утрату покупательной способности и удержать наличные на местах, в мелких лавчонках, находящихся на грани выживания, вследствие натиска торговых центров, снижающих цены, но выкачивающих наличные из местного товарооборота. Таким образом, если будет экономическая выгода, то компенсационные валюты получат широкое распространение в качестве платежного средства.
Самой сильной альтернативной валютой является сардинская сардекс, обращение которой контролирует фирма Sardexnet, основанная четырьмя молодыми безработными с Сардинии. Это виртуальная антикризисная валюта, котировка которой осуществляется в интернете. Пока что сардексом в качестве платежного средства пользуются только юридические лица и предприятия. В торговый оборот с сардексом вовлечены 600 фирм и предприятий, зарегистрированных на Сардинии, а общий оборот сделок составил 300 тысяч евро в 2011 году. Создатели сардекса по итогам конкурса 2012 года попали в престижный список 30 итальянцев, изменивших стиль жизни за создание безденежной экономики. Создатели сардекса намерены превратить сардекс в единое платежное средство стран Средиземноморского бассейна и Северной Африки. А Центробанк Эквадора направил на Сардинию целую делегацию перенимать опыт. Можно ли считать сардекс подлинной валютой итальянской итальянский журналист, уроженец Сардинии Марко де Долла.
Сардекс, как и другие аналогичные платежные средства, не является настоящей валютой. Это расчетные или условные единицы, созданные ассоциациями взаимопомощи, то есть группами предпринимателей, вносящих определенные взносы, рассчитываемые в евро, и предоставляющих их в распоряжение ассоциированных членов. Эти суммы в евро затем пересчитываются в виртуальной валюте. Нет необходимости доказывать слабость евро в данный момент, который еще более подчеркивается появлением виртуальных валют. Это хорошая мера для противодействия кризису, который кусается, сильно кусается, может быть, еще сильнее на островах, на Сардинии, чем где бы то ни было.
Каковы сильные и слабые стороны сардинской валюты Сардекс?
Уединиться, затвориться – это, конечно, негативный симптом. Это не решает проблем в собственном доме, особенно когда эти домишки становятся все более маленькими. Однако, если соседи объединяются, это придает им силы. Вместе они приобретают силу, которую невозможно приобрести поодиночке, и, возможно, они смогут увереннее противостоять давлению кризиса.
Отцы-основатели Сардекса запустили аналогичный проект на Сицилии, и в самое ближайшее время на этом острове будет введена новая виртуальная валюта, альтернативная евро, Сиконекс. Всеволод Гнетий для Радио Свобода, Рим.
Продолжаем программу «Время свободы». В завершении этого информационного часа поговорим о книге немецкого политолога и публициста Кристиана Випперфюрта «Внешняя политика России», которая опубликована в Германии. По мнению многих рецензентов, это издание наиболее полное исследование современной российской внешней политики, опубликованное на немецком языке. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Германии Александр Хавронин.
Кристиан Випперфюрт регулярно пишет о российской политике, статьи и книги. В начале 2000-х он преподавал международные отношения в одном из университетов Санкт-Петербурга. О новой работе немецкого политолога и публициста швейцарский интернет-портал Рецензионен написал так. Книга признанного эксперта по России Випперфюрта – это концентрированное, насыщенное, хронологически структурированное исследование внешней политики России с момента распада СССР до настоящего времени. Конец цитаты. В своей работе Випперфюрт утверждает, что на современную внешнюю политику России влияют два основных фактора, которые он называет «soft power» и «hard power». «Soft power» – культурно-идеологический, связанный со стремлением российских властей укрепить с помощью международных институтов свой авторитет, продемонстрировать привлекательность государства. Второй фактор – hard power – это все то, что можно выразить количественно, например, численность населения, экономическая и военная мощь. Кроме того, на страницах книги Випперфюрт анализирует влияние истории, географии, социальных проблем страны на внешнюю политику. И вот к каким выводам приходит.
На мой взгляд, российскую внешнюю политику в настоящее время можно охарактеризовать как защитную. Внешне российские политики через средства массовой информации охотно бьют кулаком по столу, чтобы продемонстрировать мощь и силу, часто сообщают о своих грандиозных внешнеполитических планах. Но при этом сама внешняя политика остается сугубо защитной, оборонительной, ориентированной на внутренние проблемы. Объяснений этому несколько, но я бы хотел остановиться только на самом главном факторе. Многие россияне, главным образом среднего и пожилого возраста, до сих пор помнят о том, что более 20 лет назад распалось крупнейшее в мире государство – Советский Союз. Это событие стало неожиданным, и многие россияне считают, что такого не должно повториться. Эти настроения, естественно, накладывают отпечаток на нынешнюю внешнюю политику России. В то же время определенная часть населения любит, когда власть демонстрирует внешнеполитическую мощь. И правительство порой подыгрывает этим настроением, но никаких реальных действий не предпринимает. Все ограничивается декларациями.
Не могли бы вы привести конкретный пример?
В 90-е годы представители российских властей неоднократно говорили о планах укрепления границ страны, однако ничего конкретного в этом плане осуществлено не было. Поэтому сейчас многие звучащие из Москвы грозные заявления на Западе просто не замечают.
Magnum.
Каких изменений следует ждать в российской внешней политике после того, как Владимир Путин вновь стал президентом России?
Я уверен, что внешняя политика России меняться не будет, так как интересы этого государства какими были, такими и остались. Хотя внешняя политика при Путине будет, вероятно, жестче, чем в предыдущие 4 года. Я считаю, что обе стороны, Россия и Запад, достаточно мудры и в первую очередь будут руководствоваться интересами взаимного сотрудничества. В будущем это будет играть более важную роль, чем, например, 2 года назад. Речь идет о проблемах Афганистана и Центральной Азии. Я надеюсь, что Россия и Запад смогут найти оптимальную формулу стратегического партнерства в том, что касается этого региона.
А как, на ваш взгляд, будут развиваться российско-китайские отношения?
Китай для России, с одной стороны, будет становиться все более важным партнером, а с другой — все более серьезным конкурентом. Это связано с тем, что в ближайшие годы входящие в Европейский Союз страны, особенно Германия, будут концентрироваться на решении собственных проблем, на борьбе с кредитным и банковским кризисом, с ростом государственного долга, со стагнацией в экономике. Появились и признаки внутриполитической нестабильности во многих странах. Запад сейчас не в состоянии дать новый импульс со своим отношением с Россией, быть для нее таким же дееспособным, активным внешнеполитическим партнером, как, например, 10 лет назад. Москву такая тенденция не может не настораживать, ведь из-за этого усиливается влияние Китая. В ближайшие годы России придется взять на себя ответственность за внешнюю политику, и, на мой взгляд, это будет ей в тягость. Россия вынуждена выстраивать еще более тесные отношения со странами Евразийского союза, Киргизией и Таджикистаном. В противном случае Китай может укрепить свое влияние в этих государствах. Это не входит в планы России.
Проблемам Евразийского союза Кристиан Випперфюрт посвятил одноименную статью. По мнению политолога, определенная реинтеграция частей постсоветского пространства прибавит России престижа, но никак не новых сил. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Материал Александра Хавронина завершает этот информационный час программы «Время свобода». В течение следующего часа мы будем говорить о предстоящих переговорах Владимира Путина и Барака Обамы накануне саммита «Большой двадцатки». Вернемся к разговору о региональных выборах в России. Расскажем о выборах в Греции. Вас ждет также обзор западной прессы, посвященный выборам в Египте. Оставайтесь на волнах. Радио «Свобода».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Григорий Явлинский. В прямой видеотрансляции на сайте Радио Свобода.
Комментарии экспертов.
Эксперт ассоциации «Голос» Андрей Бузин о выборах в Омске.
В блогах «Свободы».
Евроблог 2012. Околофутбольное. Вспоминая осьминога Пауля.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5970, 13745, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.